Всех приветствуем, друзей наших, братьев, сестер, всех тех, у кого сегодня было расположение прийти в Божий дом и поклониться Богу. Друзья, у нас с вами Евангелие Матфея. Мы продолжаем знакомство, изучение этого Евангелия. Сегодня 20 глава. Мы продолжаем знакомство с этой главой. Прежде чем мы будем рассматривать вопросы, читать текст, смотреть, что для нас есть в этом тексте, вопрос следующий. Пока не поступило вопросов по предыдущим нашим размышлениям, по проповеди утром, по беседам в четверг, пожалуйста, может, у вас есть вопросы, насколько мы сможем их сегодня рассмотреть, это будет время для нас, и если вопросов не будет, то мы возвратимся с вами к Евангелию Матфея. Пожалуйста, друзья, утром звучала проповедь, вопросов было много. Писание погружает нас в атмосферу Божьей благодати, открывая для нас очень много важных уроков. Говорили сегодня утром о Божьей любви, говорили о том, что Божьей любви научиться нельзя. Она или есть, или нет. Если Бог дает, она есть. Если не дает, то ее нет. Но если она есть, она проявляется. А как она проявляется? Как Бог любит мир, вот так и верующий любит мир. Если Божья любовь есть в человеке, то он так и воспринимает мир. Много вопросов у нас мы осветили с вами во время утренней проповеди. Пожалуйста, можете либо по проповеди, либо по завершительной, заключительной беседе относительно уже последних видений, которые видел Иоанн из книги Откровения. Пожалуйста, друзья, ваши вопросы. Пока вопросов не поступило. Мы просили, если у вас возникают вопросы, пожалуйста, давайте об этом знать заранее, чтобы, если вопрос будет требовать объяснения, знакомства или изучения Писания, конечно, правильно, чтобы было время просмотреть, какие-то тексты привести для размышления, для объяснения. Ну, пожалуйста, да, Андрей. Друзья, вопрос по утренней проповеди. Божья любовь излилась в сердца наши. В какой момент изливается любовь и любовь Божья, и что может воспрепятствовать проявлению этой любви? Но прежде всего, друзья, конечно, вопрос, он естественно возникает. Текст Писания, который мы утром рассматривали, он не говорит конкретно о том, когда это. Но идет факт, а Писание говорит, что этот факт есть. Я думаю, что мы можем видеть из текста Священного Писания, когда человек получает Дух Святой, любовь проявляется через Дух Святой. То есть, прежде чем Дух Святой не войдет в человека, любовь не проявляется. Поэтому то, что здесь можно видеть напрямую, мы это связываем с покаянием. Когда человек приходит в исповедание перед Богом, то вот то, о чем мы говорили, оно показывает нам духовный мир. То есть, то, что происходит в духовном мире. И утром сегодня я не обратил внимания, вернее, не выделил одну деталь. Хочу сейчас обратить на нее внимание. Почему мы об этом говорим? Почему, во-первых, в Писании это написано? Богу угодно было написать эти слова, но это картина, о которой очень хорошо знают силы зла. Дьявол очень хорошо. Он знает, что происходит в духовном мире с возрожденным человеком. Но беда большая в том, что верующие не хотят этого знать или отказываются знать. То есть, правда, их статус в духовном мире поменялся, если он покаялся, поменялся статус. Так изучай Писание, чтобы знать, что Бог сделал для тебя. Но незнание Писания и приводит к тому, что люди верующие просто теряются и сочиняют песни, слова типа таких, то уже ухожу далеко, то льну к нему опять, грешу и каюсь, каюсь и грешу. Люди просто не понимают, что с ними происходит. Почему церковь пребывала в учении, чтобы это было ясно представлено для них? Чтобы ты реально понимал, что если произошло библейское покаяние, не заставили покаяться. Если человек пришел к покаянию, то совершает он покаяние и получает рождение свыше. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Надо полагать, что именно в этот момент Дух Святой входит в человека. В духовном мире он получает оправдание, Причем он не сам себя оправдывает, а Бог его оправдывает. Только на основании его веры, что здесь является синонимом слова покаяние. Он кается перед Богом, потому что верит, что Бог его прощает. Потому что видит себя грешным. Это все, что сделал человек. Друзья, вы слышите? Это все, что ожидается от человека. Остальное – это функция Божья. Если признания грехов не будет, Бог не будет ни прощать, ни оправдывать и в благодать не будет вводить. Поэтому здесь можно рассматривать несколько очень важных вопросов, вернее, последствий покаяния. Здесь мы не говорим пока об запечатлении, об усыновлении, о прославлении и так далее. Но об этом позже будет речь. 8 глава послания к Римлянам. А кого он призвал, тех оправдал, прославил и так далее. Там мы будем касаться этих вопросов. Здесь другая деталь, видимо, Духу Божьему угодно было одну какую-то важный фрагмент выделить. Человек совершает покаяние перед Богом, и Бог его, первое, оправдывает, второе, вводит его в присутствие Божие, в мир Божий. Мы имеем мир с Богом, о чем мы говорили далее. Одновременно где-то можно предполагать, раз он вводит его в Божий мир, это значит, он вводит его и в благодать, то есть пред Богом благодать. То есть это то, что происходит в сфере вот Божьего присутствия. Это если Дух Святой приходит в человека в момент покаяния. Вводится человек в мир, оправдывается, вводится в мир Божий, вводится в благодать Господню, он присутствует пред Божьим лицом, он видит будущее, о чем мы говорили, оно славное, надежда, слава, призвание его, и он радуется и в скорбях. Почему? Потому что Божья любовь излилась в сердца наши. Итак, друзья, я думаю, это важный момент. Вот попытались мы такую хронологию теологическую для себя определить. Не хронологию, а что следует, точнее. Здесь не хронология, а что следует за покаянием. Итак, это то, что происходит. Если Дух Святой приходит в человека в момент возрождения, получает эту Божью природу, а с этой Божьей природой входит и любовь Божья, рожденная от Духа. Будьте внимательны. Не от Бога, интересное выражение, да? Дух Святой является Богом, но в данном случае Духу Божьему угодно было именно так написать, что рожденное от Духа есть Дух, не рожденное от Бога, как от Троицы, скажем, не уделяя внимания конкретно Отец, Сын или Дух Святой, но угодно было сказать, что именно рожденное от Духа есть Дух, что явно указывает на то, что Бог действует после покаяния через Дух Святой. Итак, если Дух Святой входит в человека, и через Дух Святой в момент покаяния человек и получает эту Божью природу. Мы с вами изучали первое послание Иоанна. Теперь, если человек получил любовь, может ли что-то препятствовать? Вторая деталь, может что-то препятствовать этому проявлению? Да, друзья. Может препятствовать, очень важное. Первое, это незнание. Верующий знает, поэтому он прославляет Бога, он радуется. Он знает, что через скорби он придет к славе. Он знает. Потому ранее церковь пребывала в учении, понимая, что если они не будут правильно научены, то трудно будет выяснить, какие процессы у них происходят. Здесь речь идет, что может препятствовать? Незнание, но в чем оно проявляется? В противлении Богу. Итак, что может препятствовать проявлению Божьему, вернее, проявлению Божьей любви, это противление со стороны самого человека. Во многих охладеет любовь. Самое сильное давление, которое всегда оказывается на проявление Божьей любви, это беззаконие. По причине умножения беззакония, вот это проявление будет подавляться. Это сказано не с тем, чтобы теперь выполнять Писание, вместе дружно охладевать в любви. Ну так написано. Раз мы говорим, что в последнее время и беззаконие будет увеличиваться, то значит мы все дружненько должны охладевать. Это говорится о том, чтобы вы знали, что чем больше беззакония, тем больше обращайте внимание на проявление Господа в вас. Оно будет подавляться. Почему? Потому что именно проявление Божьей любви является свидетельством Божьей любви для окружающих. Здесь эту фразу можно назвать «свет человек проявляет». «Так да светит свет ваш пред людьми». Друзья, это коротко, я понимаю, что в группе вполне возможно будет неплохо, чтобы можно было больше развить вот это рассуждение, эту беседу. Ну, то, что вот видно, я думаю, Писание позволяет нам сделать этот вывод, то это так. В момент покаяния получается Дух Святой, через Дух Святой проявляется, входит Божья любовь, человек совершенно по-другому смотрит на всех. Но этому, вот этому проявлению препятствует сам человек, вот это противление со стороны человека. Вспомните, пожалуйста, момент вашего покаяния. Если оно действительно было правильным, библейским, ваше отношение ко всем людям, ваше отношение. Вот об этом идет речь. Когда человек действительно перед Богом покаялся, он весь мир готов обнять. Есть это библейское покаяние. Вот это и проявление Божьей любви. Если нет Божьей любви, то ты должен покаяться. Это сказано ангелу Ефесской церкви. Потому что только после покаяния любовь входит. Если любви нет, один выход только покаяние. Друзья, пожалуйста, можете или эту мысль развить, или, да, пожалуйста, Дима. Да, спасибо. Мы говорили, но Дима гостем является. Очень рады, что сегодня он с нами на служении. Мы, друзья, много говорили о том, что люди могут делать правильные дела неправильно. Чем это подтверждается? Словами Христа. Мне многие в тот день скажут. Много добрых дел люди могут делать. И даже во имя Господа. Но правильное дело пред Богом расценивается как правильное, когда у человека правильные отношения с Богом. Что это значит? Если человек может даже делать добрые, хорошие дела, делами человек спасения не получает. Это однозначно. Человек не спасается делами. Единственное, что можно сказать, когда мы рассматриваем с вами книгу Откровения, что Бог будет судить всех людей, будет судить и верующих, и неверующих. Вход в спасение, в Царство Божие только и только через веру, и ничего более. Но когда люди попадают в Царство Небесное, мы с вами рассматривали серию бесед «Судилище Христово», вы помните. Все люди отчитываются. Если так можно сказать, люди получают награду. Дела каждого человека идут за ним. Первое, если у него есть вера, он входит во спасение, но награду там получает. Не все одинаковую награду будут иметь, не все одинаковое состояние будут иметь. В том точно так же люди, которые не имея веры, это принцип, друзья, Бог не является жестоким Богом, Он прямо об этом говорит. Это одно условие, на котором я принимаю людей и ввожу их во спасение. Только и только вера. Если человек веры в Бога не имел, веры в Бога, который воскресил Христа из мертвых, одной из наших предыдущих проповедей. Если этой веры нет, человек не входит в спасение, он не может туда попасть. Но он был добрым, он делал много добрых дел, что это значит? Будет суд. Последняя беседа в четверг, суд у Белого престола. Открыты были книги, и открыта была книга жизни. Книга дел. И судим был каждый. Почему? По написанному в книгах. Дела человека идут за ним. Поэтому, друзья, с одной стороны, может быть, Бога можно, кто-то и представляет Бога жестоким, какой он такой нехороший. Люди делают доброе дело, а он нехороший взял, да вот и не посчитался. Друзья, Бог прямо показал для всех людей на все века только вера в Бога, воскресившего из мертвых, является спасающей верой. Но Бог справедливый. Бог справедливый. За дело доброе человек не попадет в Царство Небесное. Но попадет только по вере. Но справедливость Божья в том, что по ту сторону смерти Бог будет проявлять свою справедливость, потому что будет воздавать по делам. Я думаю, это так немножко попытался больше представить вопрос, думаю, что ясно. Возможно, еще с вашего позволения, можно сослаться на книгу пророка Иезекииля. Очень серьезное предостережение. Оно касается верующих. Прежде всего верующих. Если праведник всю жизнь делал правду, а потом совершил беззаконие, Писание говорит прямо, ни одно из добрых дел, какие бы они ни были, милосердие, благотворительность, что бы это ни было, праведные дела, вам слово понятно, что такое праведное дело, ничего не припомнится. Жестокий Господь? Нет, Он не жестокий. Просто потому Он это, об этом прямо говорит, что вы знали, в этом любовь Божия и заключается к людям, чтобы они знали, на каких условиях Бог будет принимать вечность. Даже одно неправильное. Ты можешь всю жизнь был благотворителем, всю жизнь, все деньги пораздавал. Ты можешь оказаться без Бога. Почему? Почему? Тебе достаточно сделать одно нехорошее дело, и в нем не покаяться. И на всех твоих добрых делах будет поставлен большой жирный крест. Бог не будет их учитывать. То есть это не условие для вхождения в Царство Небесное. Спасибо, друзья. Пожалуйста, есть вопросы, пожалуйста. Если нет, мы возвращаемся. Да, Руслан, пожалуйста. Да, спасибо, Руслан. Друзья, немножко озвучу, чтобы всем было слышно. Речь идет, мы говорили с вами только что, ссылались на книгу пророка Зекииля, и именно поэтому брат свои размышления предлагает, что книга пророка Зекииля говорит о праведнике, но в контексте Ветхого Завета. То есть люди могли надеяться на свои добрые дела, а верующий надеется на Христа. Он достаточно, самодостаточность именно во Христе, или достаточно во Христе, вернее. Друзья, мы сослались на Ветхий Завет как на принцип, это тоже является Священным Писанием, говорящим о том, что ни в Ветхом Завете, не забывайте, пожалуйста, Авраам поверил Богу, это представитель Ветхого Завета. И он стал верующим по вере, по вере. Если сослались на пример, что Моисей вот согрешил, друзья, очень серьезный момент. Бог за это согрешение Моисея Царства Небесного не лишил. И это правда. Где это видно? В белой одежде он явился для разговора со Христом. Но он не дал ему возможность пользоваться благами земными. Вот в этом разница. Писание не говорит, насколько было покаяние, не было покаяния у Моисея. Я склоняюсь к тому, что действительно, все-таки там он понимал, когда Господь ему сказал, он не противится этому. Чему не противится? Ты в землю не войдешь. То есть благами земли ты пользоваться не будешь. Вопрос спасения там не рассматривается. Если переходить уже в Новый Завет, да, действительно, друзья, человек спасается только верой во Христа. И он понимает, что он не способен, у него нет силы для того, чтобы до конца устоять. Для этого есть сила Господня. Для этого есть сила Господня. Но не забывайте, пожалуйста, что если человек противится Богу, мы рассматривали с вами последние стихи книги Откровения. Неправедный, пусть еще делает неправду. Святой, да освящается еще. Что это значит? Заканчивается книга Откровения. Мы подводили небольшой итог. Иоанн говорит так. Если вот то, как вам представлена картина будущих событий, если вот эта колоссальная картина, которая просто поражает сознание, если она вас не убедила стать праведным, если она не убедила, вы неправедны, делайте, что хотите. Но если вы, изучая книгу Откровения, увидели свою слабость, ничтожество, совершили покаяние пред Богом, вы стали святым, вы стали праведным, вот тогда творите правду еще. Смотрите, в Откровении не призывается покайтесь. Вот в последней главе, так? Святой, да освящается еще. Праведный, да творит правду еще. А, нечестивый, пусть делает то, что он хочет. То есть, делай, что хочешь. Там нет никакого ни угроз. То есть, если тебя слово не убедило, ты остался черствым, холодным, ты будешь нести ответственность. Но то, что Бог силен сохранить, это правда, друзья. То, что Бог силен сохранить каждого, приходящего к Нему, это да. Со своей стороны, у Бога, Бог имеет действительно колоссальную силу. На то Он и Бог. Из руки моей никто не похитит. Правда. Из руки Отца никто не похитит. Правда. При каком условии? Когда овца Господня, овцы мои, они знают всегда меня, они слушают всегда меня, и они идут всегда за мной. Вот тогда таких людей никто не похитит из руки Отца. Мы с вами рассматриваем этот текст. Но а если говорить о том, можно ли вот этот принцип из Езекииля о делах правды и об одном неправильном деле, можно ли это применить или перенести в Новый Завет, друзья, мы имеем полное право говорить об этом на основании текста из Откровения. Туда ничто нечистое не войдет. Не сказано, все нечисто не войдет. Маленькая нечистая деталь не войдет. Поэтому вот этот ветхозаветный принцип, что дела не припомнятся. То же самое рассматривается именно в контексте вот книги Откровения. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Да, Иван Степанович, пожалуйста.
Представим себе, что человек...
Микрофон возьмите, пожалуйста.
Ходил с Богом на протяжении 20-30 лет, да? Он покаялся, оправдан, спасенный и накопил определенное количество дел. Конечно, мы не делами спасаемся. Спасение одно, а за наших дел Господь воздаст нам награду. Скажите, посередине этого пути где-то он согрешил, а потом покаялся. Предыдущие дела стираются, аннулируются и начинают накопить заново дела для награды или просто что-то происходит?
Спасибо. Но втягиваемся мы в рассуждение о сверхдолжных заслугах учения в Западной Церкви. Друзья, что здесь видно? Что мы можем, какой вывод можем сделать? Друзья, Ветхий Завет, смотрите, о чем говорит. «Дела ему не припомнятся». То есть знакомство с этим текстом из книги пророка Иезекииля, на мой взгляд, ясно показывает следующее. Идет речь об одной точке конкретной, а точнее о дне суда. Понятно, да? Только о дне суда. Вот там они не припомнятся. Если ты одно неплохое дело сделал, там все добрые дела не припомнятся. Но это конкретная точка. Приход Христа, это суд Божий. Поэтому здесь, друзья, смотрите, это очень интересно. С одной стороны, это справедливый вопрос, который возникает. А как быть тогда? Друзья, ну, скажем так, если мы уповаем на дела, надо беспокоиться, догонять. Вы извините за улыбку. Ну, нагнать быстрее побольше добрых дел. Но мы же ими не спасаемся. Поэтому пусть у нас эта головная боль не беспокоит нас. Имейте веру. Но если уже, скажем, конкретно отвечать на этот вопрос, друзья, я думаю следующее, что, смотрите, человек согрешает, сделал грех, один грех навсегда лишает его входа в Царство Небесное. Если он не раскаян, туда ничто нечисто не войдет. Если человек совершает раскаяние, грех прощается, но если опять возвращаемся к книге пророка Иезекииля, что там главная мысль, что в день суда это не припомнится, то этот принцип переносим в Новый Завет, аналогично, на мой взгляд, такая же картина. Здесь не идет речь, в Новом Завете мы не видим никакого намека, никакого на то, что, допустим, ты 30 лет был верующий, один грех сделал, и все твои праведные дела, они перечеркнулись, которые до этого делал. Ну, во-первых, не покупайте Бога делами, мы не спасемся делами. Но никакого нет основания говорить, что все добрые дела перечеркиваются. Никакого. Оно даже не, друзья, нельзя говорить, что они восстанавливаются, нельзя так говорить, на мой взгляд. То есть эти дела, они остаются. Но важный момент, когда мы придем пред Богом, вот тогда один грех, он не даст тебе права. Понимаете, да, он не даст права. Это закроет тебе дверь, ты не войдешь в Царство Небесное. Понимаете? Вот о чем идет речь. Ничего не восстанавливается. Не надо говорить, что оно теряется. Поэтому не надо говорить, что оно восстанавливается. Понятно? Духовное состояние, да, духовное. Если человек совершил раскаяние, то, смотрите, Писание говорит так, в день, который ты вкусишь, смертью умрешь. Человек, теперь, сделанный грех, это Ветхий Завет, то есть в Эдемском саду человеку было прямо сказано, когда ты вкусишь, ты сразу умрешь. Смотрим на Новый Завет. Мы с вами рассматривали процесс греха. Начинается процесс греха с мысли. Не проконтролировал мысль, откуда она и куда она ведет, эта мысль становится помышлением. Мы о ней начинаем думать. Помышление приводит нас к чему? К желанию, к похоти. Дальше Писание говорит, похоть, зачавши, рождает грех. Обратите внимание на слово «не родил сделанный грех», а «рождает». Это очень серьезная доктринальная мысль здесь просматривается. Что это значит? Человек сделал грех, он устремляется в сторону смерти. Он уже устремляется, потому что он грех совершил. Вирус вошел в человека, духовный вирус, и разрушает человека. У нас было с вами, по-моему, несколько бесед, учение о грехе в Священном Писании. Вы помните наши размышления. То есть грех, как вирус, сразу начинает разъедать человека. Чем быстрее человек совершает раскаяние в соделанном грехе, тем меньше этот грех в его естестве наносит поражение. Но это не касается добрых дел, обратите внимание. Его естество поражается, он не способен развиваться. Как и человек поймал вирус, получил вирус какой-то, все. Ну, много у нас нет на собрании. Почему? Потому что люди болеют. Он не в состоянии нормально функционировать. Не в состоянии перемещаться, думать, болеет, я мне бы поспать, полежать, кушать не хочу, ну и заодно и работать не хочу. Это нормальное проявление вируса, вот так он проявляется. В духовной жизни то же самое. Если у вас ослабление в поклонении Богу, если Бог перестает вас интересовать, если вы не удовлетворены Богом, дальше это вытекает в то, что нет желания молиться, нет желания изучать, не читать, а изучать Писание, не тянет меня к братьям и сестрам, вирус греха у вас. Вы не способны ничего доброго делать. Может, не совсем конкретно, Иван Степанович, на эту деталь обратил внимание, но я не вижу, друзья, основания говорить, что о том, что или там надо восполнять там добрые дела, нет. Вот это, не позволяйте себе, друзья мои, не позволяйте себе это впускать в ваше сознание, чтобы нагонять добрые дела. Это как в западной церкви, сверхдолжные заслуги побольше, чтобы их набрать. Не надо. Мы спасаемся верой. Совершил грех, покаялся, прославляй Господа дальше. Живи обновленной жизнью, это все. Но о делах добрых не думай, не считай там, в копилочку их не складывай. Если мы думаем о количестве добрых дел, друзья, это уже серьезная проблема в нашем понимании моего статуса перед Богом. Вера в Господа, который воскресил Иисуса из мертвых. Помните, мы говорили, не вера в Бога существующего только, а вера в Бога действующего. Бог действует. Спасибо, друзья. Пожалуйста, еще может у вас вопросы? Да, Андрей, еще вопрос, пожалуйста. Вера в Бога включается ли в агапы, вот этот вопрос, да? В любовь, которую человек получает. Друзья, я понимаю, что об этом вопросе, вопросе спасения, что Бог производит в человеке, очень много ведется дискуссий. Возвратимся к Римлянам 4 главе, насколько помнится, стих 5. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Вы помните, мы изучали с вами этот текст. Что это значит? Смотрите, что спасает человека? Вера. В чем суть проявления этой веры? Бог оправдывает нечестивого. Что это значит? Если ты готовишься к приходу к Богу, любовь у тебя должна появиться, ты должен так, ну, в порядочек себя привести, пару грехов уже бросить, успеть, жену полюбить, там, с долгами рассчитаться. Извините за улыбку. Неправильное представление о Боге. Одну веру Бог принимает, когда человек понимает, что он нечестивый, он полностью грешный. И поэтому он идет к Богу. Тот только человек, который таким Бога воспринимает, Бог святой, я абсолютно грешный, у меня никаких нет заслуг. Самое лучшее время прихода к Богу, это когда ты понимаешь, что ты просто грешник, и ничего в тебе нет хорошего. Это самое лучшее время, самый правильный приход к Богу. Итак, важный момент, когда оно появляется. Друзья, Писание прямо говорит, когда вера появляется. От чего она происходит? От чего вера происходит? Друзья, итак, во-первых, звучит слово. Там не идет речь о любви к Богу, о вере в Бога. Сначала звучит слово. Это слово, не забывайте, пожалуйста, человек духовно мертвый, но голова работает. Иногда превратно думают, он мертвый, он ни на что способен, ни на что не способен. Но это же неправильно. Он же рассуждает, он же думает, когда он читает Писание, у него нет любви к Богу. Но ему страшно становится, когда слово его касается, не когда басни его касаются, рассказы христианские. Но когда слово его касается, вот тогда это слово, как это происходит, друзья, не знаю и знать не хочу. Я знаю одно, что от слова происходит вера. Я в это верю, потому что так написано. А вот как там, какие пути, как оно, что, зачем, меня это не интересует. Писание об этом мне говорит, я не утруждаю свое сознание думать об этом. Я знаю одно, если слово живое доходит до сознания, то оно само, внутри этого слова есть сила, слово Божие живое и действенное, и оно пробуждает человека. И когда вот этот приход к Богу есть, вера в данном случае – это покаяние. Вот после этого приходит уже любовь. Только после этого она приходит. И она проявляется. Включает ли в себя, это еще один из вопросов, включает любовь Божья. Ну да, здесь любовь агапы. Бог другую не дает. У него нет эрос, у него нет филия, у него есть только агапы. Это все. Больше он не даст. Понимаете? То есть то, чего у него нет, а греховного, душевного нет у него. Поэтому, когда идет речь о том, какую любовь он дает, только вот та любовь, которая ему присуща, он с другой дела не имеет. Она противна его природе. Что включает в себя эта Божья любовь? Мы с вами, позвольте возвратиться к первому посланию Иоанна. Я думаю, это будет хорошим ответом на вот эту деталь вашего вопроса, брат Андрей. Рожденный от Бога, мы говорили, что когда Бог Дух Святой дает в момент рождения свыше, то есть первое, что такое рождение свыше? Человек раскаивается, а Бог дает от Духа Дух. Вот это называется возрождение. Человек раскаивается перед Богом, а Бог дает ему эту жизнь. И вот когда он получает эту жизнь, смотрите, семя Божие пребывает в нем. Как рожденный описывается в первом послании Иоанна? Рожденный от Бога. Первое. Любит родившего. Дальше. Любит рожденного. Дальше. Соблюдает заповеди Божьи. Дальше. Побеждает мир. Все. Вы обратите внимание, вот это природа Божия, которую Бог сообщает через Дух Святой, она мгновенно начинает формировать в нем все отношения, вертикальные, горизонтальные, какие хотите. То есть человек по-другому совершенно смотрит на Бога, при всем том, что он перед ним покаялся. Он по-другому на него смотрит. И он по-другому смотрит на людей, он по-другому смотрит на заповеди. Смотрите, мы обращали внимание на то, что Писание не говорит, рожденный от Бога старается выполнять заповеди. Он старается любить Бога. Он старается побеждать мир. Там этого нет. Писание прямо говорит, это естественное проявление. Я думаю, это ответ на вопрос. Когда Господь посещает человека своей любовью, то она сразу во все эти сферы распространяется. В том числе она распространяется и на сферу «побеждает грех». Почему побеждает грех? Потому что понимает, что грех как раз-таки уничтожить желает вот эту духовную природу. Поразить любовь Божию. Поэтому он, понимая эту опасность, надо сказать прямо, что вот это противление греху – это естественное проявление. Это Божья природа сообщает ему противление греху, он убегает от греха. Вы понимаете, то есть грех и Божья любовь, они взаимно отталкивающие. Между ними нет ничего общего. Немножко больше мы окунулись в суть этого вопроса. Я думаю, наверное, ответили, Андрей, да, на суть вопроса. Пожалуйста, друзья, есть еще время у нас, есть вопросы еще. Хорошо, давайте мы обратимся к тексту Писания. Пожалуйста, приглашаю вас, 20 глава. Мы, я думаю, что две истории сегодня короткие рассмотрим. Прежде всего, это отрывочек, 20 глава Евангелия Матфея, 17 по 19 стих, три стиха. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал учеников, 12 учеников одних, и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Думаю, что вы, наблюдая за тем, что пишет евангелист Матфей, обратили внимание, что это уже не первое упоминание о смерти Христа. Критики Евангелия говорят о том, что Христос подстроил свое воскресение и так далее, и так далее. Христос очень хорошо знал, куда он идет. Он не боялся смерти, он шел туда. Обратите внимание, что мы читаем. И восходя в Иерусалим, это его фактически последнее путешествие. Он был там за Иордане, помните, мы говорили, потом там Капернаум, потом пошел в иудейскую, на иудейскую территорию за Иорданом. И теперь он восходит в Иерусалим. То есть вся его жизнь, вернее, все его идеи, все его устремления направлены в Иерусалим. И он ученикам прямо говорит о том, что его там ждет. Причем евангелист отмечает одну деталь, что он не стал вот эти вопросы представлять всем людям. Он не стал при всех людях об этом говорить. Он отозвал 12 учеников в сторону. Ну, безусловно, возникает вопрос, почему? Ответ простой. Потому что суть идеи, смысл воскресения обычному человеку не понять. Умному человеку это ненормальность что-то. Вспомните рассуждение Павла в Ареопаге. Готовы были слушать любого еретика, любого философа, что угодно говори, но как только это выходит за рамки логичности, они начинают возмущаться. Идея воскресения Христа выходит за рамки понимания сознания человека. Убить человека – это нормально, все понимают, убивают. Если бы он сказал, что просто убьют, нормально, ну убивают, одного убили, второго убили. Но, видимо, ему там записку послали, что скоро убьем тебя. Поэтому он и говорит. Но Христос не об этом говорит, что ему записку послали. Я иду в Иерусалим. Как со мной будет? Что со мной будет? Меня предадут. Интересная, страшная картина. Вдумайте, друзья. Идет речь об учениках. Христос должен был сказать правду, но правду страшную для понимания учеников. В чем суть этой страшной правды? Если было сказано, что это сделают разбойники, преступники, это для еврейского слуха звучало бы еще нормально. Ну где разбойников нет? В какой стране? Но Христос говорит эту страшную правду, что меня предадут первосвященникам и книжникам. Они предадут уже потом язычникам, то есть римлянам. Я думаю, друзья, на эту деталь следует обратить внимание. Не для того, чтобы там пытаться что-то много-много сейчас отсюда вытягивать, а просто чтобы задать себе вопрос, понимаете, что происходит? Те люди, которые должны были, по сути, стоять на страже истины, на страже здравого учения, мы бы сегодня так сказали, вот в эти руки, которые должны стоять на страже Божьих законов, отдается праведник. Это трудно для понимания, согласитесь? Поэтому одна из причин, которая, видимо, и побудила Христа увести в сторону 12 и в узком кругу сказать им об этом. Это серьезно, друзья. Это действительно показывает то, насколько можно в своей религиозности зайти далеко, чтобы против Христа восстать. Этот урок явно говорит о том, насколько опасна и сегодня религиозность. Насколько она опасна. Христос предупреждал своих последователей и говорил, сегодня утром звучала эта мысль. Многие, не один, не два, не три. Многие, убивая вас, будут думать, что этим самым они служат Богу. Страшная картина. Но многие, ладно, это разные люди, даже если это простые прихожане, там это было бы еще нормально. Но когда речь идет о тех, кто должен стоять на страже закона Божьего, когда они поднимают руку на праведника, друзья, не знаю, что творилось в сознании учеников. Может быть, это каким-то образом что-то повлияло на них, что они потом стали какие-то свои идеи предлагать. Мы об этом сейчас будем говорить, кому-то там в царстве нужно первым сидеть. Но это ошеломило их сознание. Смотрите, предадут его язычникам на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет. На мой взгляд, именно вот это заставило их очень серьезно волноваться о будущем. Мое убеждение в том, что то, что после этого написано, было следствием неправильного понимания того, что Христос сказал. Друзья, это коротенькая достаточно мысль. Христос еще раз говорит о том, что я иду в Иерусалим, меня убьют, но в третий день я воскресну. Он неоднократно уже, это третье или четвертое упоминание о том, что он идет на распятие. Он очень хорошо знал, куда он идет. Поэтому, с одной стороны, и удивляешься тому, ну как, по-человечески, что ученики, даже он много говорил им о воскресении, но после воскресения, помните, как они перепугались все? Идите, надо, да неужели он воскрес? Да ты знаешь, помните, когда Христос встретился с эммаусскими путниками, неужели ты, чужестранец, неужели ты не знаешь, что происходит? Неужели ты, да воскрес он, как воскрес? Христос многократно им говорил об этом, ну хотя бы если вы помнили это, ну посчитай, 1, 2, 3, ведь это не до 25 считать, правда? В третий день воскреснет. Когда он умер? Ну в этот день, посчитай 3 дня, значит он должен воскреснуть. Всего лишь на все, правда? И никакой сложной математики. Но даже это не до, действительно закрыло сознание учеников, они этого даже не понимали. Вопрос очень серьезный. Иногда Слово Божье, это может быть продолжение этой мысли, оно для нас непонятно по причине не того, что неправильное положение ума нашего. Когда Дух Святой входит в сердце человека, открывает ему истину, Дух Святой придет, научит и наставит. И вот после того, когда Христос представил эту картину, отозвал учеников отдельно, что происходит? Тогда, давайте обращаем внимание на следующий текст с 20 стиха. С 20 по 28, это еще одна часть, которую мы с вами рассмотрим. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите». Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышавши это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Смотрите, после того, когда Христос отозвал учеников и сообщил им о том, что Он будет убит и воскреснет, тогда подходит к Нему мать сыновей Зеведеевых. Интересная картина, очень интересная, которая явно заставляет нас о многом задуматься. Что побудило маму подойти и просить Иисуса? И почему вдруг мама говорит что-то непонятное? Почему? Смотрите, что мы читаем здесь. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него». Ну, ясно говорит о том, что она что-то невнятное говорила. Что-то говорила, но непонятно, что она говорила. Поэтому Христос ее останавливает и говорит. Он сказал ей, чего ты хочешь? Что-то говорит, но оно непонятно. Появляется, безусловно, стоит перед нами вопрос, что происходит в ее душе. Смотрите, после того, когда мама спросила об этом, если собрать картину, которую представляют другие евангелисты, описывая данный фрагмент, то Христос уже не к маме обращается, отвечая, а к детям обращается. О чем это говорит? Ну, решили через мамочку подойти. Мамочка, ты там поговори с ним. Но мамочка вот не знает, с чего начать. И вот что-то говорит, говорит, кланяется, вроде хочет показать свое уважение, ну и правильно. Но чего-то говорит, говорит, оно непонятно. Христос задает прямой вопрос, чего ты хочешь? Ну ты ясно скажи, ясно скажи. Друзья, это явно видно из текста. Мамочки, если дети в совершенных летах, пусть они сами разбираются. И не будьте для них посредниками. И вот эта история, на мой взгляд, затрагивает глобальную проблему в современном христианстве, идею посредников. Молиться кому? Через кого ко Христу приходить? А что они могут сказать, когда проблема ваша, а вы через, пытаетесь кому-то объяснить чего-то? Со своей проблемой приходите ко Христу. Я думаю, эту мысль явно здесь можно просмотреть. Не используйте посредников при приходе ко Христу. Идите напрямую, тем более, что открыт доступ. Открыт доступ. Никаких посредников Священное Писание не признает. Есть один только посредник между Богом и людьми. Это человек, Христос, Иисус. Все, других посредников нет. Итак, мы обращаем внимание на то, что Христос уже детям говорит. Но интересная картина. Вы понимаете, что эти два ребенка, которые, возможно, выше мамы ростом уже были, она говорит: Господи, вот эти два, они здесь стоят, вот эти сии два, и показывает вот один, вот второй. Вот эти сии два, пусть они сядут по правую и по левую сторону. Не знаю, друзья, мамочки, как оно вам ложится на сердце, я понимаю, что детям своим хочется, чтобы все было хорошо. Но как оно будет хорошо? Когда оно будет хорошо? Подождите. Но объясните деткам хорошо тогда, когда правильное отношение с Богом. Вот тогда будет хорошо. А просто ходатайся, то ты помоги, чтобы там все было хорошо. Христос это видит реально. И вот что уникально здесь в поведении Христа, что действительно, чем больше мы знакомимся с Евангелием, Евангелие описывает земную жизнь Иисуса Христа, тем больше мы понимаем, какие мысли были у Христа, как Он вел себя в разных обстоятельствах, с разными людьми. Поэтому Павел говорит, у вас должны быть такие же помышления, в русской Библии чувствования, такие же помышления, какие во Христе Иисусе. Итак, как вести себя, когда мамочка поддалась на искушение детей своих и что-то много-много говорит, но никак не может собраться с мыслями, что же ясно сказать. Друзья, это не утрирование, не унижение матери. Ну, мама понимает эту проблему, но, видимо, до конца не понимает, как ее изложить. Так не надо ее излагать. Детки, подойдите сами спросите. Подойдите сами спросите. Что говорит Христос? Во-первых, желание мамы вроде бы и правильное. Но с другой стороны, обратите внимание на интересную деталь. Мамочка, ты же понимаешь, что у тебя есть два сына. Но есть другая мамочка, у которой тоже два сына. А у Господа только есть справа и слева. Нет впереди и сзади. Вверху, внизу, ты понимаешь? Понимаешь, что твоя просьба эгоистичная. Что ты считаешь, что ты самая лучшая мамочка, и пользуясь знакомством, ты пытаешься своих деток продвинуть. Ну, иначе здесь нельзя это понимать. Почему ты не подумала о других матерях, которые также искренне любят своих детей и также искренне хотят лучшего им? Почему ты об этом не подумала? Ну, такова природа человека. Ну, так он живет. Вот так он реагирует на все это. Итак, с одной стороны, вроде бы хорошая идея, но с другой стороны, смотрите, хорошая идея неправильные мотивы имеет. И выдает неправильное состояние человека. Христос это понимает, Он ее не судит. Он ее не судит, обратите внимание, положение это неправильное. Но Он ее не судит. И Он уже, смотрите, очень аккуратно, вот эти два сии сына, они стоят здесь. И Он уже к этим сыновьям обращается. И смотрите, дальше мы читаем в 22 стихе. Он сказал в ответ, не знаете, не сказано, не знаешь. Мама одна. Он должен был сказать, не знаешь, чего просишь. Но он прямо говорит, не знаете, чего просите. И явно обращается к этим деточкам, с которыми мама согласилась. Вы не знаете, чего вы просите. И дальше говорит о том, что об этих страданиях. Говорит, вы можете пройти эти страдания? Да, мы можем. Не знаю, понимали до конца они или нет, простите, но это явно можно сделать вывод. Ну да, раз мы, вот ты живешь, и мы вроде бы можем вот таким образом жить. Они говорят, смотрите, интересная деталь. Главный их вопрос, дай нам сесть там по правую и по левую руку в царстве твоем. Но беда их была в том, что они не понимали, какой путь к этому царству. Вот взяли и впрыгнули там на престол, и все нормально. Нет. Сегодняшняя утренняя проповедь. К славе путь через страдания. А это, видимо, не входило в их понимание. Вы будете страдать, вы чашу будете пить, вы крещением, то есть погружаться будете в эти страдания. Да, мы это будем делать. Да, мы это будем пить эту чашу. Да, они прошли страдания. Прошел страдание Иаков. Иоанн и Иаков, они фактически, практически все апостолы умерли мученической смертью. Да, они прошли через эти страдания, но он говорит так, да, вы это будете проходить, потому что другого пути в Царство Небесное нет, как путь через страдания. Но дать сесть по правую и по левую руку не от меня зависит. Это текст, который позволяет сегодня критикам Библии, не соглашающимся с учением или с пониманием о Троице, утверждать, что Сын меньше Отца. Ну, так же написано. Вот кому Отец это приготовил, ну, ты же здесь, ты же здесь. Друзья, очень важная мысль здесь. Мы ее старались рассмотреть, когда изучали книгу Откровения. Последняя проповедь в четверг началась с чтения текста 1 Коринфянам 15 глава. Когда же сам Сын, когда же все покорится Сыну, когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему Ему все. Мы изучали этот текст. Что он означает? Отец, внутри Троицы было решение для Сына. Вот Сын. Отче, иду исполнить волю Твою. Мы говорили о том, что Христос на сегодня совершает еще свое служение. Все необходимое для искупления Он совершил на Голгофе. Он взял грех мира, умер за грехи людей и воскрес для того, кто будет веровать в Бога воскресившего. Не всех Бог оправдывает, но оправдывает только тех, кто верит, что Бог воскресил его из мертвых. Это то служение, которое Христос совершил. Сегодня Он совершает служение, это по прощению приходящих к Нему и ходатайству за них пред лицом Отца Небесного. Это то, что Он будет делать до пришествия Своего на эту землю. Когда вот эта последняя фаза или последняя часть Его служения – это суд над всеми людьми. Когда окончательный суд будет завершен, вот тогда Бог будет все во всем. Мы рассматривали с вами Откровение, где говорили о Белом престоле. У нас были библейские основания, которые позволили нам сделать вывод, что на Белом престоле будет сидеть Сын. Потому что весь суд будет совершать Бог через Сына. Христос прямо сказал, Отец не судит никого, но весь суд передал Сыну. Для чего? Чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Поэтому что можем в этом тексте видеть? Что, неужели Сын меньше Отца? Если только на этот текст опираться, мы можем прийти к такому выводу, но он будет неправильный. Почему? Потому что другие библейские тексты говорят нам о единстве, о божественности Христа. Но как объяснить, что кому уготовано? Или Отец знает, я этого не знаю. Это значит, что внутри Троицы, если по-человечески можно сказать, есть функции у Отца, у Сына и у Духа Святого. Другими словами, уважаемые ученики, это не моя функция. Моя функция – спасти людей, моя функция – ходатайствовать за них, моя функция – судить Вселенную. Но давать место там – это не моя функция. Друзья, я думаю, что вы, наверное, вот эту общую идею уловили. Речь не идет о том, что он ниже Отца. Распределять, кто по правую и по левую сторону, это функция Отца. Но об этом трудно было сказать, потому что они не могли этого вместить. Евангелист Иоанн говорит, передает слова Христа, «Я многое имею что сказать вам, но теперь вы не можете вместить». Друзья, то, как мне видится, вот при изучении Священного Писания, как можно рассмотреть вот эту вот так называемую проблему. Здесь нет конфликта, здесь нет непонимания, здесь нет разночтения, вернее, здесь нет разногласия в Священном Писании. На мой взгляд, вот эти слова, что «не мне дано право помещать слева или справа», это не мое дело. Это не мое, это дело Отца моего. Это важно, друзья. Идет речь о сотрудничестве и о понимании своей функции. Если это можно по-человечески сказать. Это сложный, конечно, теологический вопрос, но я вижу именно вот такое разрешение вот этой ситуации. Услышавши это, последняя деталь в нашем рассуждении, когда это услышали ученики. Эти два сии сына стоят, он разговаривает, видимо, здесь и мама стоит, и он, видимо, к трем им обращается, к маме и к двум сыновьям. Но когда услышали этот диалог остальные 10, они стали возмущаться. Вот об этом мамочке стоило подумать, прежде чем она просила, чтобы дети были самыми близкими ко Христу. Вот это естественная реакция. Они стали возмущаться. Не поняли. Это как получается? Вместе, вдруг вы вперед. Это человеческая природа. Это человеческая природа. Смотрите, одна проблема, в которую ситуация, вернее, ситуация, с которой Христос столкнулся, неправильная. Но неправильное понимание прихода к вечности, неправильное понимание того, что ожидает вечности. Он разрешил этот вопрос. Но разрешение этого вопроса, смотрите, оно благодатное. Мы не видим, что Христос никого не унизил, не оскорбил, но Он донес эту истину. Но когда Он донес истину этим Иоанну, Иакову и матери их, полагаю, что это Соломия, имя ее, то тогда вот эти еще, понятно, что у них свое-то возмущение-то работает, они люди, земная природа работает, и они стали возмущаться. Справедливое по-человечески возмущение? Справедливое. А почему поровну не поделить? Хотя бы жребий бросили. Было бы честнее, уж не обидно. И они стали возмущаться. Почему это так? Смотрите, и Христос уже, вот смотрите, вместе ученики, с двумя решил вопрос, эти не понимают. Он к ним обращается. Смотрите, как он с ними разговаривает. Серьезно, друзья, очень серьезная картина. Она очень похожа на современное христианство. Почему меня ущемили? Почему кто-то вперед продвинулся? Так вот, Христос и с одними работает, и с другими работает. И как Он с ними работает? Как это так? Почему вот они так вот идут себя? Что говорит Христос? Смотрите, услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. И дальше приводит свой пример. Так, как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служить, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Здесь Христос две, на мой взгляд, очень важные истины раскрывает. Прежде всего, Он раскрывает тот принцип, на который Бог Отец будет обращать внимание, чтобы дать более высокую позицию там. Интересная деталь. Это первое. Второе. Как вы должны относиться к вашим собратьям? Слушайте, вы живете в этом мире, где в рабовладельческом строе, мы бы сегодня так сказали, в то время был рабовладельческий строй. Князья господствуют над теми, кого вы унижаете. Вы хоть этого не делаете? Интересный подход, правда? Ну, они же под властью Рима. Ну, они же налоги платят. Там же мытари хорошие есть, которые с них больше берут, чем надо. Они же обижаются, вот ваши, на кого вы сейчас негодуете, они же не, в не лучшем положении находятся. Но им же тоже много достается. Но почему вы это делаете? Интересно, укорил их, а потом говорит, между вами так не должно быть. Если вы хотите, действительно, вот ваше уважение к другому заключается в том, насколько вы его видите выше себя, насколько вы можете понимать правильно его слабости. Он открывает явно принцип развития или взаимоотношений в церкви между верующими. Если человек не может вместить другого, церковь созидаться не будет. Со стороны того, кто не вмещает. Друзья, обратите на это внимание. Если я кого-то не вмещаю, церковь созидаться не будет с моей стороны, если я не вмещаю. Без меня она будет созидаться, но я не буду участником этого процесса. Не делайте этого. Ну, ты осудил его за вот это, но у тебя же свои есть трудности и проблемы. А тебе приятно будет, если тебя за твои проблемы будут щипать? Нет. Зачем ты это делаешь? Ну, снизойди к нему, ну, обрати внимание, ну, посчитай. Писание говорит, почитайте один другого высшим себя. Ну, что тебе мешает посчитать брата высшим себя? Обратите внимание, насколько вам легко, это вопрос ко всем присутствующим. У нас есть люди, с которыми мы бы не хотели вместе чай даже пить. Так вот, вот этого человека сейчас перед собой поставьте. Именно вот этого человека, который попытался впереди вас большее положение в царстве занять. Идет речь об Иоанне Иакове. Вы способны вот этого, причинившего вам неприятность, считать выше себя? Способны? Если не способны, ну а как нам говорить дальше о созидании церкви? Вот они где, ненормальные со стороны людей библейские принципы. Тут бы хозяйничать, наглость, второе счастье, вдруг на тебе надо еще какого-то недоброго человека поднимать выше себя. Куда это годится? Это куда моя компания придет? Страшные вещи для людей, да? Но в этом суть Евангелия. Почитай один другого выше себя. Если ты хочешь в царстве быть большим, принцип только один, здесь будь меньшим. И Христос им показывает яркий пример. Послушайте, вот я сын человеческий. Я пришел для чего? Я не пришел, чтобы мне служили, но я пришел, чтобы я послужил. Слушайте, кто из вас выше меня, другими словами? Вспомните, пожалуйста, 13 главу Евангелия Иоанна, когда Христос омывал ноги. Вы называете меня Господом и Учителем. И правильно делаете. Почему? Потому что я действительно Господь и Учитель. Так вот, если я Господь и Учитель, выше меня вы не будете. Так если я высокий, унизился, а что вам мешает унизиться? Если я с такой высоты опустился, что вам вот с такой высоты мешает опуститься, хотя бы колени преклонить, что мешает? Христос закладывает здесь очень важный принцип развития церкви. Если я, Господь, пришел для того, чтобы послужить людям, что вам мешает сегодня служить другим? Итак, чем больше знакомимся со Христом, как Он вел себя в самых разных обстоятельствах жизни, тем больше и больше убеждаемся, насколько важно и ценно изучать Евангелие. Иначе портрет Христа, образ жизни Христа для нас будет просто неизвестный. И очень важна такая деталь. Познавать жизнь Христа и его характер из книг мы не можем. Не можем. Вот он портрет. Вот он портрет. У нас была недавно возможность иметь встречу с нашими братьями и сестрами, которые тоже стоят перед вопросом развития церкви. Ну и когда был разговор, как вот вы видите, вот развиваться церковь должна, по какой программе вы занимаетесь, какие учебники вы используете. Когда предоставилась возможность этой встречи, мы говорим, братья и сестры, у нас один учебник, у нас другого нет. Мы просто других не признаем. Вот этой книги достаточно, чтобы нормально развиваться. Это ваша и теология, это и устройство церкви, это и разрешение конфликтов, это ваши и финансовые вопросы, это вопросы ваших взаимоотношений. Мы другого не признаем. Мы не говорим, что есть плохие, что не надо никаких книг признавать, но для основ, для, как основа жизни нашей, основа поклонения Богу, это Библия. Другого мы не признаем. Поэтому, друзья, действительно, Господь ожидает от нас, чтобы мы носили образ Иисуса Христа. Мы подойдем к посланию к Римлянам 8 главе, где сказано, а кого Он избрал, тех и призвал. Кого Он предузнал, интересное выражение, не тех Он и предопределил, а тем Он предопределил быть какими? Похожими на образ Иисуса Христа. Кого Он предузнал, вот тем Он и определил быть какими. Не кого определил, а какими определил быть. Вот для того, чтобы знать, какими определил Он быть, чтобы вы не ошибались, когда вы живете с соседями, на работе, с братьями, сестрами, в радости, в печали, чтобы вы понимали, чтобы сравнивали себя, есть ли в вас образ Христа, изучайте Евангелие. Здесь открыт образ Иисуса Христа. И сравните себя с этим. Друзья, мы Богу поклонимся, помолимся Ему. Аминь.